Привет, меня зовут Лиана Хапаева. Это 5-й выпуск подкаста о женщинах в науке, в котором я беседую с женщинами-учеными о них самих. В этом выпуске я беседую с биоинформатиком Иреной Артамоновой. Ирена занимается вычислительной геномикой, руководит группой биоинформатики в Институте общей генетики имени Вавилова. Нам с Иреной удалось поговорить о том, почему все-таки женщинам в науке приходится сложнее, чем их коллегам-мужчинам. Здравствуйте, Ирена.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы сегодня здесь со мной.
Спасибо, что пригласили меня для этой беседы.
Ирена, вы кандидат биологических наук, вы руководите группой биоинформатики в Институте общей генетики имени Вавилова, изучаете вычислительную геномику. И мне в этом подкасте всегда интересен вопрос образовательного и карьерного выбора гостей, которых я приглашаю. Можете ли вы рассказать про свой? Как вы к этому пришли?
В общем-то, с раннего детства для меня не было никакой проблемы с выбором института, потому что, конечно, семья все определяет, и в моем случае это было достаточно жестко. То есть на меня никто не влиял, но поскольку все в доме закончили Московский университет, проблемы с выбором вуза, в общем, не стояло совершенно никакой, несмотря на то, что прям к моему поступлению, к 90-му году уже стало что-то меняться, это никак не повлияло на мой карьерный путь. И я действительно стала поступать в Московский университет, как собиралась. При этом закончили все разные факультеты, и с выбором факультета какое-то время была загадка, но еще только в младшей школе. Потом стало понятно, что мне интереснее всего математика, и я делала соответствующие успехи. Соответственно, тоже, в общем, проблем не было. Ближе к моменту поступления, я еще живу в городе Долгопрудном, это на самом деле довольно много определяет. Где-то в средней школе я поняла, что один из самых интересных вузов в нашей стране находится прямо буквально под боком, и поверить в это не могла достаточно долго, по-моему, 10 лет.
Вы про МФТИ сейчас, да?
Да, я про МФТИ. Угу. Вот. И поэтому к поступлению я, конечно, все равно не стала ничего пересматривать, но зерно сомнения у меня появилось внутри, может быть, года за два до поступления. Но за год до поступления в университет я поступила в Коломогорский интернат при Московском государственном университете. Это такая замечательная совершенно школа, и, на мой взгляд, по сей день замечательная, которая очень настраивает молодежь на такой очень академический стиль, на очень академический дух, ко всему к этому приучает чуть раньше, чем начинается университет. В моем случае это было всего на год раньше. И, соответственно, в тот момент, когда я заканчивала интернат, мы могли выбрать даже, достаточно хорошие ученики, могли выбрать себе факультет, куда в Московский университет нас брали без экзаменов. Передо мной стоял выбор между химфаком, физфаком и мехматом. Я, конечно, выбрала мехмат, как, собственно, и планировала. Но, как я уже оговорилась, зерно сомнения относительно каких-то экспериментальных вещей более натурально-исследовательских, что ли. У меня, в общем, перспективы заниматься чем-то таким ближе к природе, ближе к жизни, меня, в общем-то, манило уже в тот момент. И на первом курсе стало вообще очевидно, что мне очень сильно на мехмате с его таким очень академическим теоретическим образованием в течение, в общем-то, всего курса. Мне очень не хватает этой исследовательской практики. Кроме того, у меня не было вступительных экзаменов, а порезвиться очень хотелось. Именно порезвиться, как-то попробовать себя в этом деле. Вроде бы так это сложно поступить в институт, а тут принес документы, все забрали, и за день до начала вступительной комиссии сказали, что поздравляем, ты студент. Как-то неаккуратненько. Соответственно, мне пришлось подумать о том, что, может быть, или поменять что-то, или придумать что-то новое. И как раз в этот момент вышел приказ, большой приказ государственный, о том, что разрешается учиться бесплатно в двух вузах. Потом его немножечко трансформировали, изменив, что можно поступать в другой вуз, если ты не закончил первые 3 года. Потом были какие-то еще изменения. Я, в общем, не очень внимательно сейчас за этим слежу. Но в тот момент это точно было можно. И я решила попробовать себя в деле поступления, даже не очень-то думая, что, собственно, будет дальше. И поступила на тот факультет, который, собственно, был для меня самым привлекательным, в Московском физико-техническом институте. Этот факультет сейчас уже не существует. Там вообще проблемы с факультетами, но этот факультет закончился даже немножечко раньше. чем начались физтехшколы и система физтехшкол. Факультет назывался физико-химической биологии. Ну, в общем, это действительно была та область, которая интересовала меня больше всего, но я по-прежнему не была уверена, что имеет смысл учиться на физтехе, оставлять ли учебу в МГУ и так далее и тому подобное. И, в общем, скорее относилась к этому как к приключению. Но на факультете МФТИ сразу настолько тепло и настолько с пониманием меня встретили, у меня даже не возникло сомнения, что я буду учиться до тех пор, пока это получается. И, как ни странно, это получилось до самого конца. В результате я закончила 5 лет мехмата, потом поступила на мехмате в аспирантуру и закончила аспирантуру мехмата. И параллельно закончила буквально в один и тот же год основной курс МФТИ на факультете физико-химической биологии. Поэтому до абстрактной диссертации дело не дошло, но все вплоть до этого момента уже определило как раз мои исследования. Вначале я занималась экспериментальными исследованиями, как всем положено, в основном на нашем факультете. Но после этого, там, учитывая мое образование, даже мой непосредственный руководитель, который занимался и занимается сейчас экспериментальной биологией, очень глубоко и очень интересно, он меня сам и направил в русло вычислительных задач, исключительно теоретических, и, собственно, так я занялась вычислительной биологией, вычислительно-молекулярной биологией или вычислительной геномикой, как сейчас говорят чаще.
Тут я должна рассказать историю. Одной из гостей моего подкаста была Мария Фаликман. И мы с ней сидели в этой же студии, она сидела за этим же столом, за которым вы сейчас сидите. И я у нее спросила: «Мария, как вы думаете, с кем еще я должна в этом подкасте обязательно поговорить?» И она сказала: «Позовите Ирену Артамонову. Эта женщина фееричная. Она закончила МГУ и МФТИ одновременно». И сейчас я понимаю, о чем она. То есть вы сделали этот выбор, когда вам было 16 или 17 лет, насколько я понимаю?
17.
17, да. Как вам было это все дело совмещать? Потому что это же очень молодой возраст. Скорее всего, есть в этом возрасте еще много разных интересов. Я представляю себя просто в 17 лет. Я обучаюсь в высшей школе экономики, как мне кажется, загибалась под валом учебы. Вы удвоили эту нагрузку, плюс еще занимались хардкорной наукой. Как вам было в те годы?
Вы знаете, было весело. Я, в принципе, с самого начала, как я уже рассказала, ну, по крайней мере, по стилю, в котором я это рассказывала, это было приключением с самого начала. И действительно было приключением. Я по сей день считаю, что особенной смысловой нагрузки в этом нету. Скорее, стоит углубляться в какую-то область будущих исследований и серьезнее изучать ее, а не весь пласт, который предлагается в качестве такого кора высшего образования. Но, тем не менее, в моем случае это действительно было в какой-то мере приключением, и с какого-то момента это был так вопрос на слабо. А вот смогу я так сделать или не смогу? Но вот выяснилось, что смогла. Конечно, первые курсы были самые замечательные. Время от времени мне приходилось убегать с лекции. Не с лекции, а скорее с семинара на мехмате, при этом предупредив преподавателя, что я буду вынуждена там за 10 минут уйти, потому что уходит последняя, или чтобы успеть на последнюю электричку до перерыва в Долгопрудный. Единственный вопрос, который преподаватель мне задал, говорит: «Извините, а вы там тоже учитесь или все-таки учите?» Вот, я все-таки училась и действительно время от времени так передвигалась. Ну, в общем, какую-то большую часть успевала посещать, что-то успевала делать. Но, как я уже говорила, в моем случае очень с пониманием отнесли деканат, и они, великовозможно, мне облегчали путь. То есть там не очень просто, но мне можно было перезачесть практически всю математику, которая была на физтехе, а ее довольно много в первые годы. И, ну, то есть там приходилось для этого делать какие-то усилия, приходилось знакомиться с преподавателями, показывать им знания основных направлений того, что проходит в данном курсе, в данном семестре. Но, собственно, вот буквально на пальцах. Никакие экзамены я не сдавала и уже даже почти не делала там домашних заданий или каких-то проверочных работ.
Что вы исследуете прямо сейчас?
А сейчас я работаю с достаточно интересным объектом. Ну, сейчас это уже, на самом деле, достаточно много длительное время. Это так называемая CRISPR-Cas-система редактирования генома. Очень интересные участки в геномах микроорганизмов, в геномах микробов, которые отвечают за то, чтобы ну, их основная функция, по крайней мере, несомненно, в защите клетки микроба от внешних воздействий с использованием ДНК, от враждебной ДНК. Они пытаются запомнить ту ДНК, которая атаковала уже эту клетку, и если вдруг соответствующей клеточке удалось выжить, она приобретает иммунность. Она после этого может от именно таких врагов чувствовать себя защищенной и наследовать эту степень защиты своим дочерним клеткам. Это на самом деле чрезвычайно интересный объект, но он сейчас настолько популярен, что, в общем-то, я чуть-чуть рассказала, и даже в этом, наверное, не было особенного смысла, потому что в прошлом году именно за открытие этого механизма, за открытие этой системы две женщины, ну, условно химика, потому что они, в общем, конечно...
Потому что Нобелевскую премию дают за химию.
Да, да. Угу. Они, конечно, обе были скорее молекулярными биологами, Нобелевскую премию получили по этой теме, и благодаря этому эта система стала популярна не только среди ученых, не только среди специалистов, но и, я надеюсь, в очень широких слоях интересующегося населения.
Как вы думаете, когда какая-то научная тема становится более популярной среди населения, получают ли ученые больше ресурсов на исследования, или здесь нет взаимосвязи?
Вы знаете, есть, да, такая взаимосвязь есть, и в этом случае она была даже, я бы сказала, немножечко до грубости прямолинейна. В какой-то момент пришла, ну, по крайней мере, в научных кругах она трактовалась как инициатива напрямую Владимира Владимировича Путина, который проявил интерес к этой тематике, и в какой-то момент дали просто большой пул грантов, то есть объявили конкурс непосредственно касающихся CRISPR-Cas-систем, собственно, 3 года назад это было. И вот сейчас у меня, в частности, заканчивается очень привлекательный грант, нацеленный на изучение этих систем и в основном развитие их, естественно, прикладных аспектов. Я прикладными аспектами сама занимаюсь значительно меньше, скорее с фундаментальной точки зрения пытаюсь это исследовать, причем исключительно вычислительными методами. Это достаточно узкий подход получается в данном случае, потому что экспериментальные методы здесь значительно более перспективны и, конечно, дают значительно больше в данный момент результатов, плодов. Просто пока не наработано достаточное количество материала, но мы пытаемся искать какие-то интересные задачки и среди тех данных, которые уже есть, и с помощью анализа этих данных что-то пытаться узнавать новое про эти системы.
Вы сами заговорили о премиях, и тут, кстати, о премиях. Я знаю, что в 2008 году вы получили премию для женщин в науке, которую учредили Лореаль и ЮНЕСКО.
Да, это было. Это премия, на которую исследователь женского пола в данном случае подается сам, как на многие достаточно конкурсы, но не на все. Действительно, есть конкурсы, в которые выбирает комитет. Здесь все немножечко более прозрачно, по крайней мере, на уровне так называемых национальных стипендий. То, что я получала, это называется такой раздел этих премий – национальные стипендии. Кроме этого, еще 5 женщин, ученых уже маститых, известных в своих областях и много чего добившихся по всему миру, получают эту премию раз, по-моему, в 2 года, если я не ошибаюсь. А национальные премии дают каждый год, и национальная премия ориентирована на молодых женщин-исследователей с возрастным ограничением в 35 лет. Соответственно, девушка, не достигшая 35-летнего возраста или, наоборот, достигшая именно в год подачи на эту премию, должна заполнить очень простую анкету, подать документы на эту премию занимает, ну, не знаю, час, может быть, если нету списка публикаций достаточно для этого хорошего, а если есть, то вообще 5 минут. Анкета включает в основном, как я уже сказала, список публикаций, которые и являются основным предметом ранжирования претенденток и выбора 10 лучших кандидатов для награждения в этом году уже непосредственно.
Угу. А почему вы подались на премию?
Ну, в тот период, когда я ее получала, в 2008 году, она только начиналась. Этот конкурс, он проводился в этот момент в России 2-й раз. Собственно, это вообще относительно новая премия. На мировом уровне она существует немножко дольше, В России национальные стипендии первый раз премию выдавали в 2007 году. То есть, соответственно, какая-то подготовительная работа началась примерно, по-моему, с 2005 года, 2006, может быть. Нет, 2005 даже, может, чуть раньше. А в 2007 году и первый раз 5 в первом году девушек получили эту премию. И мне так повезло, что среди девушек была моя знакомая, которая училась в параллельном классе интерната Колмогоровского, которая физик по образованию, занимается совсем другими исследованиями. Но поскольку я ее хорошо знаю, я узнала об ее успехе и вообще узнала, что такая премия существует. И это было не очень широко разрекламировано в этот момент. Ну, к моему счастью, в частности, я думаю, что тот конкурс, который есть сейчас, я бы не прошла. Потому что с каждым годом качество лауреатов растет и растет действительно. В настоящий момент премию получают действительно вот прям лучшие из лучших и очень продвинутые, очень уже многого достигшие действительно девушки, в основном 35-летнего возраста, поскольку те заслуги, которые учитываются при выборе лауреатов, от возраста зависит, то есть там количество статей нарастает, там хорошие статьи цитируются со временем все больше и больше, то есть учитывается общее количество цитирований. Девушка, чем становится старше, тем больше у нее шансов выиграть эту премию, поэтому в основном получают премию как раз 34-35-летние, в основном очень редко это бывает кто-то 33 лет.
Ирена, как вы думаете, насколько вообще такие премии гендерные нужны?
Вы знаете, у меня сейчас знакомая молодая, очень яркий и интересный и эффективный исследователь в моей области как раз в этом году получила эту премию, и по соцсетям прошло такое очень активное обсуждение действительно этой премии. Она опубликовала у себя пост, что вот она получила эту премию и даже не знает, радоваться или, может быть, ну не то что расстраиваться вряд ли, но как к этому относиться, серьезно или не слишком серьезно, потому что, мол, премия только для женщин. Я как раз считаю, что такие премии нужны и важны, и на самом деле это очень важно. Конечно, различия гендерные, они есть, с этим ничего не поделаешь. И есть много различий в карьерных путях. Конечно, женщинам в любом случае сложнее. То есть вот моя позиция, что проблема это есть, и проблема это достаточно активная. И в разных странах мира она стоит с разной степенью остроты, но везде в том или ином виде она есть. На мой взгляд, ничего зазорного нет, если у огромного количества претенденток женского пола выиграть такой конкурс. По-моему, это очень хорошо, очень всегда радостно и почетно.
Вы сказали, женщинам в любом случае сложнее. Мне, в общем-то, тоже так кажется, и я делаю какие-то наблюдения, исходя из того, что рассказывают гости подкаста. Мне интересно, почему вы считаете, что женщинам сложнее? Почему им сложнее?
Ну, естественная этого причина — это, конечно, в социальной нагрузке. Потому что женщина, помимо того, что она должна быть хороша в своей профессии, на ней еще лежит роль воспитания детей, содержания дома — и всего того, что мы на самом деле, подавляющее большинство, 99% людей, все равно считают женскими ролями. Как бы они от этого ни уходили, как бы много они ни рассуждали о том, что действительно равные возможности, и есть мужчины, которые все это делают замечательно, действительно есть, и спасибо им большое, это всегда очень радует и определяет наше отношение как раз к этим мужчинам восторженное. А когда в этот же момент все то же самое делает женщина, это никакого восторга не вызывает, потому что это естественно. Социальная нагрузка на женщин значительно выше. И поскольку научная работа предполагает, по крайней мере, в моем случае, это отчасти теоретические исследования, ну не отчасти, а в моем случае только теоретические исследования, но я думаю, что экспериментальные исследования, скорее всего, точно так же влияют на все. Человек должен думать о своей задаче примерно все время. То есть желательно в голове это держать хотя бы фоново все время. А в тот момент, когда женщина озабочена выполнением своей социальной роли в семье, это достаточно сложно, потому что очень много других факторов, которые тоже нужно постоянно держать в голове, решать параллельно эти задачи и так далее и тому подобное. Это первая проблема. А вторая проблема скорее следствие такого распределения ролей в обществе. По умолчанию считается, что женщина может меньше, умеет хуже, И с этим, к сожалению, мы сталкиваемся довольно часто. Есть и положительные стороны, есть и, на самом деле, обратная сторона медали. Вот, например, выделиться среди женщин-ученых отчасти проще именно по этим же причинам, потому что чем выше мы продвигаемся в своем карьерном пути, особенно в естественных науках, тем меньше женщин, конкурирующих с нами, есть. Но возрастает конкуренция со стороны мужчин, поэтому для общих действительно конкурсов, ну, я не могу сказать, что ничего не меняется. Действительно, женщине становится все-таки все сложнее и сложнее конкурировать. Но среди женщин выделиться, наоборот, проще. Ну, и это воспринимается ярче, как я уже сказала, выполнение социальных женских ролей со стороны мужчины, так и выполнение сознательно биологических ролей, ну, тоже социальных, но связанных с биологией, ролей женщины воспринимается более ярче с женской стороны.
Вы назвали вторую проблему, которая является следствием первой, про то, что считается по умолчанию, что женщина меньше может, меньше умеет. Чувствовали ли вы конкретно когда-нибудь себя недооцененной из-за того, что вот в обществе по умолчанию считается, что женщины-ученые могут меньше?
Вы знаете, я не могу сказать, что это было в моем случае достаточно активно. Я, наоборот, скорее пользовалась преимуществом, которое очертила с некоторого момента. И с некоторого момента этот момент начался примерно в районе перехода в высшую школу. Пожалуй, последний раз, когда я хоть сколько-то серьезно сталкивалась с недооценкой способностей, потенциальных способностей женского рода, это было в школе. Потому что, например, когда похожие работы подавали на олимпиадах, например, мальчик и девочка, то считали все-таки, что мальчик – автор. В моем случае это часто было неправдой. Вот это было обидно, и там несколько раз это действительно было так, ну, сыграл какую-то роль. Но, впрочем, не очень яркую и не очень важную. Дальше как раз я, наоборот, выделялась на общем фоне чуть ярче, потому что женского пола.
Нобелевскую премию за CRISPR-Cas, которую вы упомянули чуть раньше, получили две женщины. Это, насколько я помню, Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна. Могли ли премию присудить мужчинам? Было ли это продуманное действие Нобелевского комитета? Как вы думаете?
Вы знаете, роль этих двух женщин в этих исследованиях, несомненно, совершенно креативная и очень творческая роль Эммануэль Шарпентье не вызывает никакого сомнения. Эффективность и структурированный подход, который дал огромное количество плодов со стороны Дженнифер Дудны, или я тоже привыкла больше к Дудне, но в тот момент, когда была Нобелевская премия, выяснилось, что надо ее называть Даудна.
Даудна, отлично.
Да. Вот, ну, тем не менее. Вот, ее роль тоже в этом несомненно. Другой вопрос, что фигурировал вопрос, не добавить ли к ним кого-то третьего, и этот третий наверняка был бы мужчиной. И на роль третьего действительно был выбор из нескольких кандидатур. На мой взгляд, практически в каждой из кандидатур очень достойный выбор, и этого выбора решили не делать, видимо, в Нобелевском комитете. Я думаю, что вот именно на то, чтобы не присоединять никого третьего к двум женщинам, когда это вот такое яркое событие, действительно, когда две женщины за одну тематику делят между собой Нобелевскую премию, и действительно это очень яркое событие, потому что время от времени те успехи, за которые дают Нобелевскую премию, они очень важны в своих областях, но не настолько, не имеют таких приложений серьезных для нашего будущего, не имеют таких ярких последствий. И я думаю, что в этом сыграла какую-то роль, именно чтобы не присоединять к ним третьего лауреата, третьего человека, который разделит с ними эту премию.
То есть кто-то не получил премию, потому что он мужчина. Обратная дискриминация получилась.
Возможно. Вот возможно. Я в данном случае я не могу этой ситуации отрицать.
Ирена, вы руководите группой биоинформатики в Институте общей генетики имени Вавилова. Сколько человек в вашей группе?
У меня совсем маленькая группа. Собственно, я никогда не хотела группы больше, но в данный момент там буквально 2-3 аспиранта, есть какие-то коллеги из соседних лабораторий, которые работают со мной вместе над отдельными проектами, и несколько студентов. В общем, для каждого проекта это 3-4-5 человек, не больше.
А какой гендерный баланс в вашей группе? Точнее, есть ли гендерный баланс? Или группа состоит больше из женщин или больше из мужчин?
В принципе, в моей науке она все-таки вычислительная геномика, и поэтому это определяет немножечко юных исследователей, которые стремятся в эту область. И в основном основной поток все-таки это мальчики. Но есть и девочки, потому что это связано с биологией в той или иной степени. И действительно, в моей практике тоже были и аспирантки, и сейчас есть сотрудница, которая со мной очень близко сотрудничает, тоже остальные мужского пола. То есть все-таки студенты, если они с физтеха, то, как правило, мальчики бывают.
Ага, я тут хотела спросить, как вы чувствуете себя в роли руководительницы, и в моей голове случился диссонанс. Руководительницы или руководителя? Как вы относитесь к феминитивам?
Вы знаете, я очень просто к этому отношусь. Есть феминитивы, действительно, которые... У меня очень консервативное восприятие, я вообще человек консервативный, к сожалению. Есть феминитивы, которые прям режут слух. То есть, когда меня ребенок спрашивает: «Мам, мама, а ты кто по профессии?», я в какой-то момент, ну, то есть, довольно часто говорила: «Я научный сотрудник» или «научная сотрудница». Это я еще могла сказать. А сейчас я время от времени говорю слово: «Я ученый».
Ну да, ученая, наверное, как-то режет слух.
Ученые — это как-то очень странно звучит. Разве что ученая дама на ученом совете.
Но звучит гордо, как по мне.
Ученые.
Мама, ты кто? Я ученый.
Ну, я ученый. Да. Ну, это на самом деле некое, даже не то что упрощение, а какая-то такая вещь более широкая, что ли, более, даже, может быть, несколько более грубая. А если хочется подчеркнуть, чем конкретно я занимаюсь, конечно, это скорее научный сотрудник или исследователь, исследовательница. Это вполне, на мой взгляд, адаптированные к нашему слуху феминитивы.
Тогда, мне кажется, я могу задать вопрос так, как он изначально пришел мне в голову. Ирена, как вы чувствуете себя в роли руководительницы?
Вы знаете, к сожалению, не чрезвычайно гладко, потому что, конечно, руководитель, руководительница должны обладать достаточной степенью гибкости. Все молодые исследователи, они, конечно, очень индивидуальны, и нужно каждому искать личный подход. И для того, чтобы открыть студента, чаще всего это бывает на уровне студентов или даже вдруг аспиранта, который пришел, бывает и такое. Аспиранта тоже можно всему научить, но как-то постараться открыть в нем тот потенциал, который есть, наиболее сильнее его заинтересовать и привести его в ту область, в которую ему более характерно, более свойственно, что ли. Конечно, для этого нужно достаточной гибкостью обладать. Я не могу сказать, что я совсем не обладаю этой гибкостью, но я не замечательна в этой роли, к сожалению. Я это понимаю и, в общем, надеюсь, что с этим становится немножечко проще. Тем детям, которые у меня учатся. Хотелось бы, чтобы себя комфортно чувствовали студенты и аспиранты.
Бывали ли в вашей практике в целом случаи, когда вы понимали, что вам сложно в роли руководителя, потому что вам нужно руководить мужчинами?
Нет. Скорее, такого не было. Я понимала, что я не совсем замечательна, я иду немножечко не туда, хочу немножечко большего или немножечко не так, как получается. И я бы сказала, что это было с одинаковой вероятностью как в случае мальчиков, так и девочек, студентов-аспирантов. Я привыкла называть их все-таки там детьми и мальчиками, и девочками, что, наверное, не очень правильно и не очень хорошо, но с моим отношением связаны скорее такие термины.
Я на самом деле задаю этот вопрос, потому что у меня он когда-то болел. Я не занималась наукой, но у меня в моей практике рабочей был случай, когда я руководила командой, и мне в этой команде нужно было уволить человека, который был мужчина, такой взрослый, опытный мужчина, папа троих детей, лет на 15 старше меня. И мне пришлось там пройти через какое-то количество внутренних размышлений и попыток приобрести внутреннюю гибкость для того, чтобы это сделать. И я довольно много рефлексировала и поняла, что мне сложно это сделать, а я еще выросла в таком довольно традиционном южном обществе. И вот в обществе есть вот эта история про то, что ты женщина, должна мужчину уважать, и вот там он еще старше тебя, и вот это все. И поэтому, когда я встречаю женщин-руководительницы, я задаю им этот вопрос. Интересно, что у вас все было иначе.
Нет, это очень правильный, по-моему, действительно вопрос, вполне заслуживающий обсуждения. У нас достаточно молодая наука, поэтому проблемы с людьми старшими. Вот для меня, например, вопрос уволить человека старше меня и, возможно, в каких-то вопросах опытней был бы одинаково очень сложен в области как женщин, так и мужчин. Но, честно говоря, и молодежь увольнять, именно увольнять с каких-то ставок, это очень сложно. Но людей старших и более опытных это действительно в некоторой степени морально-этическая проблема.
Да, я рада, что здесь нашла ваше понимание. Ирина, вы обещали, что мы с вами поговорим о материнстве. Как вы уже сказали в этой записи немножко раньше, совмещение социальных ролей для женщины, тем более в науке, это еще один вызов. У вас один ребенок, правильно?
Да.
Вы его воспитываете самостоятельно или с мужчиной?
Самостоятельно.
Расскажите, как вам удается совмещать эти роли, потому что я примерно представляю, что там 10 часов в сутки вы руководительница и вы ученый, а все остальное время вы мама. А как вы справляетесь с этим?
К сожалению, в моем случае это не совсем так. Это не 10 часов. На каждый день приходится значительно меньшее время, и ровно в этом есть проблема. Я справляюсь не замечательно, не чрезвычайно эффективно, и более того, будучи одинокой матерью, я первые несколько лет практически не могла работать совсем. Первые года 4 прошли, в общем-то, мимо меня. Ну, в тот момент и грантов никаких не давали, и это была эпоха написания новых пропозалов на гранты. Это было единственное фактически научное, что я делала. Ну, у меня к этому моменту не было студентов и аспирантов, естественным образом, потому что я понимала, на что я иду, и выпустила всех к моменту материнства. Конечно, это на самом деле чрезвычайно сложная задача, и я преклоняюсь перед теми женщинами, которые успевают эффективно делать оба этих дела. И руководить какими-то исследованиями, и руководить, наоборот, аспирантами и студентами, и одновременно воспитывать детей, это требует, на самом деле, очень большой собранности и очень эффективного расклада по времени. Очень легко в этот момент запустить, как ни странно, не свою научную, мне кажется, практику, а скорее именно воспитательный момент. Ну, по крайней мере, мне было бы проще потерять воспитательную роль, поэтому я стараюсь ей уделять больше времени, что, конечно, отражается на моей карьере.
Как вы думаете, вы упустили что-то за те 4 года, что почти не занимались наукой?
Я не формулирую это для себя в терминах «упустила» или «не упустила». Я, на самом деле, приобрела очень много. Я приобрела возможность взглянуть на мир совсем другими глазами. Такого угла зрения я за предыдущие 20 лет, 20 с лишним, наверное, лет, я совершенно отвыкла, и у меня вообще не было даже ощущения к этому моменту, что к жизни можно относиться так и под таким углом ее видеть. То есть под углом не занятым постоянно какой-то научной задачей, какими-то научными стремлениями. Такое, конечно, достаточно редко бывает, и после этого довольно тяжело втягиваться обратно в профессиональное русло. Наверное, это свойственно всем профессиям, вряд ли это только характерно для ученых, но вот, как я сказала, как раз для ученых хорошо бы думать о своей работе, о своей науке примерно 24 часа в сутки, а вот этого никак нельзя позволить в тот момент, пока ребенок еще маленький.
Как вы себя сейчас чувствуете? Как думаете, вам удалось втянуться обратно в научное русло?
Ну, я бы сказала, что я пока на пути втягивания обратно, и, как ни странно, сейчас уже понимаю, что, скорее всего, удастся.
Угу.
Ну, то есть там года полтора-два назад я в этом очень сильно сомневалась. Ну, и до сих пор есть какие-то сомнения про то, насколько мне удастся втянуться полностью, и будет ли это настолько же эффективно, насколько было до этого момента. Ну, то есть это было более-менее эффективно. Я не могу сказать, я никогда не стремилась к каким-то карьерным высотам и действительно не хотела бы никаких занимать должностей и тому подобное, но заниматься тем, что мне интересно, с маленькой группой сподвижников было бы очень хорошо, и при этом нужно, чтобы совесть была чиста перед сподвижниками, чтобы ты понимал, что ты делаешь все, что ты должен, и все, что от тебя зависит. Вот это достаточно важно, и я надеюсь, что я сейчас на пути к возвращению в такую роль.
Вы знаете, в том, как вы говорите о себе как о руководителе или о себе как о матери, я слышу такую какую-то порцию самокритики. И тут мне хочется сделать то, чего я не делаю обычно в подкасте. Мне хочется выразить свое восхищение.
Потому что... Спасибо огромное.
Вы звучите как человек очень сильный и как человек, который примерно с 16 лет знает, что ему нужно. И вот хочется как-то вот вам пожелать спокойствия на всех ваших поприщах.
Спасибо огромное. Мне действительно не хватает уверенности довольно часто. И вот в ряде вопросов мне удается это, видимо, маскировать. Но далеко не во всех. В актуальных сомнениях это сложно.
Среди слушательниц подкаста есть женщины-ученые, что меня, конечно, безумно радует, потому что, когда я запускала подкаст, я этого очень хотела. Они присылают мне обратную связь. И некоторые из них пишут: «Спасибо, Лиана, что вы говорите с нами о нас», потому что быть женщиной в науке очень интересно, но при этом очень непросто. Как вы думаете, готовы ли вы что-то посоветовать женщинам, которые начинают свой путь в науке или хотят его начать?
Конечно, советы мои не будут чрезвычайно оригинальными. Основной совет — это ничего не бояться. Но попытаться вот в тот момент, пока еще есть какой-то выбор, попытаться учесть все возможные альтернативы. Если человек сомневается, что, в частности, женщина, что она хочет этого, что у нее есть какие-то альтернативные пути развития, она понимает, что, например, заниматься семьей, ну, пожалуй, все-таки интереснее, причем интереснее так, что не будет где-то в подсознании висеть всегда сомнение, что ты теряешь в этот момент время относительно науки, относительно новых знаний, относительно своей задачи. И если такие сомнения есть, то, возможно, это не самая замечательная практика, потому что действительно заниматься наукой непросто. Но тем девушкам, которые точно знают, что им это нужно, а таких есть некоторое количество, мне кажется, нужно просто ничего не бояться. И из всего, что с молодой исследовательницей происходит, мне кажется, единственное, что достойно быть учтено при выборе, при внутренних сомнениях, это свой настрой и свое ощущение комфорта себя в деле, комфорта до себя в реализации. Если девушке комфортно заниматься наукой, ей интересно заниматься то, чем она делает, и она получает от этого удовольствие, от тех разных песчинок деятельности различных, которые составляют научную деятельность, то, я думаю, нужно ни в чем не сомневаться. И, в общем, дорога открыта, какие бы преграды не вставали на ее пути. И время от времени такие преграды есть, и время от времени такие преграды действительно связаны с гендерным вопросом. По-моему, это такие преграды, которые нужно либо смело преодолевать просто, либо просто обходить стороной, ни минуты не сомневаясь. Единственное, что может сбить с пути, это вот собственный настрой и ощущение собственного комфорта в другой активности, в другой деятельности. И мне кажется, нужно слушать себя и ничего не бояться.
Мне кажется, что слушать себя и ничего не бояться — это такой классный, универсальный совет примерно для любой деятельности.
Наверное. К сожалению, да, ничего оригинального в этом нет. Это правда.
Ну и к сожалению или к счастью.
Может быть, да. Может быть и к счастью.
Спасибо вам, Ирена, за эту беседу. Спасибо, что вы были сегодня здесь со мной. И спасибо вам за откровенность.
Спасибо вам большое. Это было очень интересно.
С вами были ведущая Лиана Хапаева, биоинформатик Ирена Артамонова и монтажер Саша Архипов. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на подкаст, ставьте ему оценку в приложении и рассказывайте о нем друзьям.